Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж», изучение Евангелия от Матфея. Сегодня предстоит рассмотреть 24 главу с 23 по 51 стих. Темы этой беседы: первое – знамение пришествия Христова, и вторая тема – необходимость бодрствовать в ожидании пришествия Христова. Читаем 23 и 24 стихи 24 главы. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Здесь мы должны обратить внимание на то, что лжехристы и лжепророки постараются прельстить, если возможно, и избранных. То есть это не будут некие мелкие или даже крупные ряженые мошенники, похожие на Горбового, Виссариона или Муна. Последних может уверовать или человек с больной психикой, или верующий, совершенно незнакомый даже с основами христианства на уровне детской воскресной школы. Но эти лжехристы и лжепророки последнего времени прельстят избранных. То есть это будет совсем другой, более изощренный способ обольщения. Они дадут великие знамения и чудеса. Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Видишь ли бесчисленные роды браний, новые и необычайные?» Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, соблазны последнего времени будут настолько изощренные, что в предшествующие времена даже не имели представления о подобном. Об Антихристе сказано: «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». Откровение, 13 глава, 13 стих. Таким образом, мы устанавливаем, что и в случае с Антихристом, и в случае с лжехристами и лжепророками, то, что их будет объединять, так это великие знамения. Но это будут не фокусы, типа того, что делает Давид Копперфильд. Чудеса Антихриста и его приспешников будут, как сказано, по действию сатаны со всякою силою. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Ефимий Зигабен пишет о связи Антихриста с лжехристами и лжепророками. «Один из этих лжехристов есть так называемый Антихрист, который придет последним из них, и пророками его будут вышеупомянутые лжепророки». Конец цитаты. Истолковывая стих 23, «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там», Иероним Блаженный пишет, «Во время иудейского плена много было начальников, которые говорили, что они Христос. Так что во время осады со стороны римлян было в Иерусалиме три партии. Но лучше это понимать, то есть это пророчество, в отношении к концу мира». Конец цитаты. Очень существенное уточнение. Но лучше это понимать в отношении к концу мира. Ведь лжехристы и чудотворцы от иудаизма первого-второго века, наподобие Бар-Кохбы, как известно, никаких великих знамений и чудес не сотворили. Все эти гробовые, виссарионы, кашпировские и всякие лонги, они играют мистику, магию, колдовство, но в действительности из себя ничего особенного не представляют. Подобно сыновьям Скевы, они играют в сатанизм, не замечая того, что сатана уже играет их судьбами и душами. Смотрите книгу Деяний, 19 глава, с 13 по 16 стих. Но главное представление впереди. И далее мы читаем. «Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Матфея, 24 глава, 25-26 стих. Слова «вот я наперед сказал вам», неужели они относятся к апостолам? И, следовательно, неужели их, живых свидетелей Иисуса, можно заманить в какие-то пустынные места и тайные комнаты в поисках Христа? Разрешая это недоумение, Ефимий Зигабен пишет, «Казалось бы, и эти слова Христос относит к апостолам, но они относятся к появившимся к тому времени христианам». Конец цитаты, то есть к рядовым верующим. У самих апостолов было более чем правильное представление о Христе, потому что не плоть и кровь открыли им тайну Христа как Сына Божия, но Отец, сущий на небесах. Смотрите Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Однажды я беседовал с Сергеем Торопом, виссарионом, и спросил его, «А вы уже начали исцелять или хотя бы ходить по водам?» Без всякого смущения российский лжехристос из Минусинска ответил, «Вы слишком завысили, даже очень, Христа и его возможности. Все было намного проще, как теперь». Представления о пришествии Христовом, братья и сестры, у людей совершенно различны. Так называемые свидетели Иеговы говорят о невидимом присутствии Христа. Индусы верят в его пришествие как в реинкарнацию. Для Виссариона и Муна это новое рождение от новых родителей. И предупреждение Христа, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, это предупреждение от неких местничковых лжехристов, которые время от времени появляются в нашем мире, погремят и пошумят и пропадают в адском небытие. Предупреждая о подобных тайных эзотерических «христах» в кавычках, блаженный Иероним Стридонский пишет, «Если кто будет обещать вам, что Христос пребывает в пустыне язычников, или в сокровенных учениях еретиков, которые обещают вам сообщить тайны Божии, то не выходите, не верьте». Конец цитаты. Да, именно любопытство и тяга к неким тайным учениям смутило и погубило многих людей. Но вчитайтесь в страницу Нового Завета, и вы удивитесь той простоте повествования, божественной простоте слога и поэтики евангельского текста. Ведь эти Евангелия диктовал Марку рыбак Петр, их писал мытарь Матфей, лекарь Лука и синагогальный служка Иоанн. в описании евангелистов истинное пришествие Христа не будет сопровождаться локальными чудесами, но просто будет чудесно. И мы читаем далее. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, 27 стих. Блаженный Иероним предлагает нам экклезиологическое истолкование данного стиха. Он пишет: «Не выходите, не верьте, что Сын Человеческий пребывает или в пустыне язычников, или в тайных убежищах людей, отделившихся от Церкви. Но Его учение блистает от востока до запада в церквах вселенских». Конец цитаты. Эти слова напоминают известный библейский стих, где говорится о том, что служение Иерусалимского храма после отвержения иудеев распространится в формате Христовой Церкви по всему миру. Сказано: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему и чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Малахия, 1 глава, 11 стих. Далее блаженный Иероним Стридонский предлагает уже эсхатологическое истолкование этого же стиха. «Должно сказать, — пишет он, — так же и то, что второе пришествие Спасителя должно обнаружиться в славе, а не в уничижении, подобно первому пришествию. Таким образом, неразумно искать в месте малом или скрытом того, который есть свет всего мира». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, первое пришествие Христово было в уничижении. Об этом свидетельствует известный стих из пророка Исаии: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Исаия, 53 глава, 2 стих. Да, и само окружение Иисуса из Назарета — это бедняки, рыбаки и пастухи. Его собственная работа — ремесло плотника, Его семья – обнищавшие потомки царя Давида. Лишь отдельные представители религиозного и политического эстаблишмента, члены аристократических семей, решались навстречу с ним, но только тайно. Эта категория учеников получила наименование «тайные ученики Иисуса Христа». Это член Синедриона, именем Никодим, один из начальников иудейских, Евангелие от Иоанна 3.1. Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, Евангелие от Иоанна 19.38. И некоторые богатые женщины, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, 2-3 стих. Сам Христос был нищим, и после его смерти его похоронили в чужом гробе. Сказано: «Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 58 стих. Но его второе пришествие, как молния, исходит от востока и видна бывает даже до запада, будет явлено всему миру и повергнет некоторых людей в страх и ужас. Сказано: «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». Пророк Исаия, 2 глава, 10 стих. «Люди будут искать для себя защиты и бросятся в расселенных скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Пророк Исаия, 2, 19. Слова «Иди в скалу и сокройся в землю, в расселенных скал и в пропасти земли» могут означать обычное бомбоубежище. Возможно, что пришествие Христа со множеством святых и ангелов будет воспринято некоторыми безбожниками, атеистами, может быть, как вторжение инопланетной расы, решившей поработить землю. Сказано, день этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. Пророк Захария, 14 глава, 7 стих. И далее мы читаем. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Евангелие от Матфея, 24, 28. Блаженный Феофилакт предлагает следующее истолкование данного стиха. «Во второе пришествие не будет, как в первое, когда Господь переходил с места на место, тогда он явится в мгновение, и как на труп тотчас слетаются хищные орлы, так туда, где будет Христос, придут все святые, парящие на высоте добродетели. Они, подобно орлам, вознесутся на облака. Под трупом здесь, разумеется, Христос, так как он умер», пишет блаженный Феофилакт. Болгарский. Ефимий Зигабен более точно раскрывает мысль стиха и дополняет Феофилакта. Он пишет, «Это говорит относительно тех, которые будут тогда сопровождать его, как орлы. Их он уподобил орлам, как парящих на высоте добродетелей и возвышенных, а себя уподобил трупу, как собирателя неких орлов и как духовную их пищу и вечную жизнь». Конец цитаты. Евангелист Лука, 17 глава, 37 стих, вместо слова «труп», по-гречески «птома», поставил слово «тело», по-гречески «сома». Но евхаристически проблема и слова «тело», и слова «труп» здесь мы видим совпадение. Сказано «сие есть тело мое» – это Евангелие от Матфея 26:26. И еще «всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Это 2 Коринфянам 4:10. Поэтому приемлем перевод как «труп», так и «тело». Слово «труп» свидетельствует о том, что когда мы обретаем мертвость Господа ко греху, мы становимся живыми для праведности. Блаженный Иероним опять предлагает нам экклезиологическое истолкование. «Но под мертвым телом, то есть птома, что на латинском языке выражается словом «труп», потому что оно падает вследствие смерти, мы можем понимать страдания Христовы, которым мы прививаемся, чтобы где только в Священном Писании не читается о них, мы согласно собирались и через них могли приходить к Слову Божию. Конец цитаты. Это призыв к регулярному изучению Священного Писания в Церкви, где только в Священном Писании не читается о них, то есть о страданиях Христа, пишет Иероним, мы согласно, то есть единодушно, собирались. Возможно, блаженный Иероним имеет в виду дни, когда в храмах совершалось таинство Евхаристии и читались слова о смерти Господа. Сказано, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Вот такая интересная палитра истолкований святых отцов, когда, говоря о будущем, они имеют в виду настоящее, говоря о прошедшем, свидетельствуют о будущем. Поистине святые отцы, как орлы, парят над библейскими текстами и, обозревая их, дают нам духовную пищу во благовременье. И мы читаем далее. «И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего». «И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стих. Ефимий Зигабен пишет, объясняя слова «и после скорби дней тех». «Сократит и это искушение Бог ради избранных своих». Скорбь здесь, разумеется, та, которая произойдет от Антихриста и его обольстителей, и который будет удручать благочестивых. Конец цитаты. Блаженный Иероним Стридонский пишет, объясняя слова «солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». «Солнце и луна», — пишет блаженный Иероним, — «солнце и луна помрачатся и не дадут света своего, и прочие светила упадут с неба, и силы небесные придут в движение не вследствие уменьшения света». В другом месте мы читаем, что солнце будет иметь свет в 7 раз больше, а вследствие того, что по сравнению с истинным светом все будет тенисто, темно по виду. Конец цитаты. Словами «В другом месте мы читаем, что солнце будет иметь свет в 7 раз больше», Иероним указывает на пророчество Исаии, где действительно сказано «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее в 7 раз, как свет 7 дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народу своего и исцелит нанесенные ему язвы». Пророк Исаия, 30 глава, 26 стих. Словами «по сравнению с истинным светом все будет тенисто», Иероним объясняет, истинный свет – это тот самый свет, который был уже до сотворения солнца, луны и звезд. День один, сказано Бытие 1.5, то есть день первый, а один Господь, как и сказано, «Ты один Бог сотворил небо и землю». 4 Царство, 19 глава, 15 стих. А создание первозданного света, который явится в полноте, когда Господь будет действовать с открытым ликом Своим в день второго славного пришествия, о создании первозданного света сказано «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие 1.3. Свет был сотворен прежде всего. Но так как свет не есть субстанция самостоятельная, он должен быть к чему-то применим, то есть что-то освещать. Тут-то и возникает вопрос, зачем он был создан, а потом сокрыт, на что указывал и что освещал. И почему значительно позже сотворяются солнце, луна и звезды, как бы альтернативные формы света? Свет тварный, созданный в первый день, день один, обозначил конечную цель сотворения мира. Свет нетварный, свет фаворский. И когда Христос в своем втором пришествии будет входить в этот мир, то покраснеет луна. Сказано, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. Пророк Исаия 24:23. Сокрытый первозданный свет сокрыт для праведных, дабы быть утешением для них в раю. И только немногие святые сподобляются созерцать нетварный свет еще при этой жизни. Сказано, по прошествию дней 6. «Взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Евангелие от Матфея, 17 глава, 1-2 стих. «А со слов очевидца Петра, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Евангелие от Марка, 9:3. «Таким во славе величия, осеняемый светом ярче солнечного и в одеждах белых, как снег, Господь Иисус Христос сойдет на землю». Блаженный Иероним Стридонский пишет далее. «Если же это солнце, ныне блистающее во вселенной, если луна, занимающая после него второе место, если звезды, возжженные для сияния ночью, если все эти силы, а в этих силах мы видим множество ангелов, во время пришествия Христова обратятся во тьму, то, конечно, поколеблется и самоуверенность тех, которые, считая себя святыми, не страшатся присутствовать на суде, в присутствии судьи». Конец цитаты. Слова. «Поколеблется и самоуверенность тех, которые, считая себя святыми, не страшатся присутствия на суде», означают, что перед пришествием Сына Божия устыдятся не только солнце и луна, как у Исаии мы прочитали, что луна покраснеет от страха и стыда, но и любой святой и праведный окажется в тревоге при виде величия судьи Господа Иисуса Христа в Его славном втором пришествии. И далее мы читаем. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой». Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. Что такое знамение Сына Человеческого на небе, которое будет предварять Его пришествие, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой? Блаженный Феофилак Болгарский пишет: «Тогда явится в обличение иудеев на небе крест, блистая светлее солнца. Господь придет, имея крест, как важнейшую улику против иудеев, подобно тому, как кто-нибудь, пораженный камнем, показал бы этот камень. Крест называется знамением, как победное царское знамя. Тогда восплачутся все племена иудейские, оплакивая свою непокорность, восплачутся также и христиане, привязанные к земному, так как племенами земными можно назвать всех, пристрастившихся к земному. Если же Господь идет с крестом, то значит и с великою силою, и славою». Конец цитаты. Подобно и у Ефимия Сигабена. Знамением называется крест, который тогда будет блистать светлее солнца. Оно померкнет, солнце померкнет, а крест будет видим. Но зачем он явится? Чтобы устроить прежде всего устрашение иудеев, а затем и язычников, которые порицали крест Христов, и чтобы они знали, что это именно Он сходит, как Бог. Конец цитаты. Сказано: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Доказывая, что крест на небе будет ярче солнца, святитель Иоанн Златоуст резонно замечает: он не явился бы, то есть не был бы виден, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей. Конец цитаты. Братья и сестры, мы подошли к очень важному открытию из Слова Божия. Есть три знамения Христа о себе самом. Первое. Для современников земной жизни Господа Иисуса Христа знамением было Его воскресение из мертвых. Сказано, но Он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Евангелие от Матфея, 12 глава, 39-40 стих. И еще. На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, то есть, имея в виду свое тело, и я в 3 дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 18-19 стих. Второе. Для нас, живущих в 21 веке, знамением остается Святое Евангелие, которое написано в Духе Святом, и от дня Его воскресения до Второго пришествия является самым веским свидетельством о Христе, оставленное нам самоочевидцами Слова, то есть апостолами. Церковь называется апостольской, потому что она основана на их свидетельстве о Христе. Сказано, Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Книга Деяний, 1 глава, 7 по 9 стих. Третье. Для поколения во дни второго пришествия Христова знамение – это будет знак креста на небесах. Знак надежды для одних и знамение – знак осуждения для других. И далее мы читаем. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края их». Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Об этой трубе и апостол говорит, и в Апокалипсисе Иоанна мы читаем, и в Ветхом Завете дается повеление приготовить трубы, кованные из золота, серебра и меди, чтобы они возвещали высочайшие тайны учений». Конец цитаты. И действительно, у апостола Павла, братья и сестры, мы находим слова. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божие сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. А в Апокалипсисе сказано «После сего я взглянул». И вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал «Взойди сюда». Откровение 4.1. То есть звук трубы из уст архангела Гавриила есть призыв для верных «Взойти на небо», в сретение Господу нашему Иисусу Христу. Воскресшие христиане возносятся в сретение Господу, дожившие до этого события преображаются и тоже возносятся в сретение Господу, сказано в послании апостола Павла. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победой». 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 54 стих. И далее мы читаем. От смоковницы возьмите подобие, Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Евангелие от Матфея, 24 глава, 32-33 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет, через сравнение с деревом он научил, как узнать приближение кончины мира. Как в том случае, когда стебельки смоковницы становятся нежными и почки раскрываются в цветок, из-под коры показываются листья, вы узнаете о приближении лета, о наступлении времени теплого западного ветра и весны. Так и тогда, когда вы увидите исполнившимся все сказанное, не думайте, что уже приблизилась кончина мира. Это только как бы приступ, и некоторые предшественники появились, чтобы показать, что она, кончина мира, уже близко, уже при дверях. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, если мы не сможем даже при совпадении многих признаков конца света, оставленных нам Христом и пророками, точно утверждать, что уже конец, не думайте, что уже приблизилась кончина мира. Это только как бы приступ, говорит Иероним. И некоторые предшественники Антихриста, и лжехристы, всякие там лжепророки, появились, чтобы показать, что она, кончина века, уже близка, уже при дверях. Но само ощущение близости конца мира бывает необходимо, чтобы оно возникало в нашем сознании. Ибо сказано, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом. Это послание Иуды 1.23. Впрочем, как мы уже выяснили из сегодняшней беседы, не только мир природы испытает страх и стыд пред лицом Господа в день Его второго пришествия, но и праведные и святые люди, как поется в одном древнем латинском гимне «Dies Irae, царь величия неземного». Ты, спасающий святого, не оставь меня в день судный. Кто спасет от кары строгой, ведь и праведный в тревоге? С другой стороны, братья и сестры, весть о приближении Христа в реальность этого мира – это и евангельская весть, не только тревоги для всех, но это и евангельская весть надежды на великие перемены. Когда все несовершенные системы власти, правления Антихриста рухнут и будет установлен теократический порядок, о чем христиане на всей планете просят Бога, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. И далее мы читаем. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Евангелие от Матфея 24:34. Слова «не придет род сей» означают второй мир, род, приготовленный для всецелого уничтожения в огне, в отличие от первого мира, рода, погибшего в водах потопа. Сказано, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра, 3 глава, 7 и 10 стих. Это сказано в эсхатологическом смысле, в применении к последнему времени, но есть и прямой смысл слов «не придет род сей, как все сие будет». Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, «другие относят все сии только к «не придет род сей», то есть поколение, современное апостолам, уже увидит все происшествия с Иерусалимом. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, Если эти слова были сказаны Христом в 33-м году, то уже в 70-м году 9-го Аба Иерусалимский храм был разрушен, и народ иудейский подвергнут жесточайшему истреблению. Дистанция между пророчеством и его исполнением всего 37 лет. Таким образом, слова «не придет род сей, как все сие сбудется» исполнились буквально. Сказано, но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Евангелие от Иоанна, 19:15. Произнеся слова «нет у нас царя, кроме Кесаря», через 37 лет они и оказались в руках Кесаря Веспасиана и потом Кесаря Тита. И он, Тит и Веспасиан, показали им, какая разница между царем небесным и кесарем земным. Это не первый случай, когда иудеи отвергали царя небесного во имя царя земного. Так было и во дни пророка Самуила. Сказано: «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они, иудеи, сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царей, 8 глава, 6-7 стих. Во всех таких случаях Господь Бог строго наказывал иудеев, и последнее наказание длится почти 2000 лет. И далее мы читаем. «Небо и земля придут, но слова мои не придут, а дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Евангелие от Матфея, 24 глава, 35-36 стих. Блаженный Феофилакт предлагает следующее истолкование. «Подтверждая же сказанное, говорит: легче уничтожиться небу и земле твердым и неподвижным стихием, чем хоть одному из моих слов не оправдаться». Конец цитаты. Сказано в Писании: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Книга Чисел, 23 глава, 19 стих. Слово Бога, братья и сестры, мы должны это осознать, слово Бога обладает силой, действенностью. Если слова человека показывают его желание, то слово Бога есть приказ, оно не обсуждается, не подвергается сомнению. Оно, слово Бога, всегда сильнее любого человеческого слова. И выбирая между словом Бога и словом человеческим, мы должны последовать апостолам, сказавшим некогда иудеям: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога». Книга Деяний, 4 глава, 19 стих. И далее мы читаем: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 37 по 39 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим, как Христос сам проводит параллель между гибелью первого и второго мира. Обращают на себя внимание слова «ели, пили, женились и выходили замуж». Но разве в этом есть что-то греховное? Значит, они не так ели, не так пили и не так женились и выходили замуж. Сразу обращает на себя внимание некий ремес, намек. Если сказано «женились», для чего внешне излишнее дополнение «и выходили замуж»? Это значит, что царил матриархат, и женщины брали за себя мужчин, выходили замуж, так же, как и мужчины женились, то есть царил дух эмансипации и феминизма, что характерно и для нашего времени. Мир, в котором мы с вами живем, поразительно напоминает мир перед потопом. Поэтому слова Христа более чем актуальны. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Блаженный Феофилак пишет: «Для уверения в истине своих слов Господь приводит события времени Ноя. Как тогда иные делали предметом своих насмешек строение ковчега, пока не пришло бедствие и уничтожило всех, так и теперь иные осмеивают проповедь о кончине мира». Конец цитаты. Скептицизм по отношению ко всему религиозному, гедонизм, разврат всех мастей, феминизм, жестокость, грубость и любовь к застольям – вот характеристика последнего времени. Сказано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. И мы читаем далее: «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две, мелющие в жерновах, один берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 по 42 стих. Блаженный Феофилак пишет: «Тогда, — говорит, — то есть когда все будет, все будут обеспечены, отдадутся своим занятиям, один праведник будет взят в сретение Господа на воздух, а другой, именно грешник, оставляется. Иные будут молотить, то есть будут рабами, и из них одни достойные берутся, а другие недостойные оставляются. Таким образом, и отсюда мы видим, что ни рабы и ни женщины не получают препятствия к богоугождению». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, никто не поставлен в неудобное положение по отношению к спасению. Ни взрослый, ни ребенок, ни мужчина, ни женщина, ни иудей, ни эллин. Сказано о церкви, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Послание Колоссянам 3.11. И еще: «Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Послание Галатам 3.28. Призыв: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет», предваряют притчу о хозяине и работниках. И далее мы читаем: «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, 24 глава, 43-44 стих. Человек – хозяин своей жизни, но есть больший каждого из нас хозяин. Мы объявили его добро своей собственностью и смотрим на него, как на вора. Но жизнь так устроена, что хотим ли мы или нет, встреча с хозяином состоится, и мы должны бодрствовать, чтобы не пропустить этот момент. И далее мы читаем: «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 по 47 стих. Верный и благоразумный раб – это христианский пастырь, воспитатель собственных детей, христианин, начальник, любой христианин, который доставляет духовную и обычную пищу всем, готовым принять ее во время. Впрочем, сказано: «Проповедуй слово, настой и вовремя, и не вовремя» – 2 Тимофея 4:2. И еще, если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Иди с миром, грейся и питайся», но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, 2 глава, 15 по 17 стих. Блаженный Феофилак пишет: «Таков был Павел, бывший прежде хулителем, а потом ставший верным служителем», то есть благоразумным рабом. «То он напоил молоком одного, то возвещал премудрость другому. Он был разумен, зная замыслы врага. Таков должен быть и всякий, что-либо получивший от Бога», то есть какой-нибудь дар, «имение, власть или начальство. Он должен управлять верными и верно, и разумно, ибо должен будет дать отчет». Конец цитаты. Здесь мы видим, что эти слова о верном, благоразумном рабе, они относятся к людям разных социальных уровней, категорий. И далее мы читаем: «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидал, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 24 глава, 48 по 51 стих. Блаженный Иероним пишет: «Так, наоборот, тот, который, как говорит пророк Иезекииль, успокаивает себя словами: много дней пройдет, и не думает, что Господь придет скоро, тот делается беспечным, проводит время праздно, в пиршествах и роскоши, но таковой встретит не кроткого домохозяина, а строжайшего судью». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, показано, что хотя мы считаем себя хозяевами жизни, хотя бы собственной, но в действительности мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать, как сказано в Евангелии от Луки 17:10. «Если выполнили волю господина, и господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам», сказано в Евангелии, «он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Евангелие от Луки 12:37. То есть, выполнивший волю Господа, примут участие в мессианском небесном пире. Но если раб тот расслабится, перестанет бодрствовать и начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами, то наказание не замедлит. Сказано: «Придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Да не будет такого с нами». Подводя итог сегодняшней беседы, с надеждой на спасение, о котором сказано: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Послание к Римлянам 8:24. Мы, уповая на слова Сына Божия, блаженно не видевшие и уверовавшие, Иоанна 20:29, воскликнем в ответ на клич Господа: «Ей гряду скоро. Аминь. воскликнем: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. Спасибо, Христос. А спрашивают, а в чем проблема, что они не так ели, не так пили? Слова «ели» означает, что ели скоромные, то есть люди перед потопом и люди последнего времени, не соблюдая посты, или ели мясо с кровью, возможно, это имеется в виду. На апостольском соборе в Иерусалиме постановили, а об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и блуда. Это книга Деяний, 21 глава, 25 стих. В законе Божьем сказано: «Потому что душа – тело в крови». Книга Левит, 17:11. Однажды я наблюдал, как один резчик скотина, зарезав свинью, отцедил ее кровь в кружку и залпом выпил. Я спросил его, для чего он это делает. И он ответил, что кровь пьянит его. Понаблюдав за ним, я заметил, что его глаза, лицо налились кровью, и весь вид стал какой-то свинообразным. Я понял, что этот человек не может даже называться христианином. Православный не может есть кровяную колбасу, кровавый бифштекс, жарить кровь и тем более пить ее. Ведь еще Ною, родоначальнику человеческих рас, был дан Богом закон о крови. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам. Все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Это Бытие, 9 глава, 3-4 стих. Правило 67-е, 6-го Вселенского собора предлагает извергать из сана тех священнослужителей, которые вкушают кровь. В случае с мирянами их отлучали от церкви. Поэтому вот эти слова Христа «ели, пили, женились» имеется в виду, что они неправильно ели, неправильно пили, скорее всего, упивались вином, от которого, как известно, бывает блуд, и женились, выходили замуж, то есть проявлялась эмансипация, как бы равенство мужчин и женщин в их действиях по отношению друг к другу, что совершенно недопустимо. Сегодняшняя беседа, она подводит нас к очень многим размышления. И призыв, который Господь нам дает, бодрствуйте, он очень актуален, этот призыв, потому что действительно мы должны бодрствовать. Ведь Господь скрыл дату своего пришествия именно для этого, чтобы мы бодрствовали, чтобы в каждом поколении существования исторической церкви христиане пребывали бы в бодрости, а не в расслаблении. Ибо он придет тогда, сказано в Писании, когда будут говорить «мир и безопасность», то есть потеряют ощущение именно опасности, которая может произойти, перестанут бодрствовать, и сказано, и тогда внезапно постигнет их пагуба. А вот этот «мир и безопасность» создаст им антихрист, как некую видимость мира и безопасности, и внезапная пагуба. Спасибо вас всех, Христос. Бодрствуйте.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.